Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 24 сентября 2020 года. Руководство по проведению круглых столов, часть 19. Блиц-ответы каббалиста от 9 июля 2020 года. Вопрос. Что это за сила, которая проявляется в кругу? Иногда вы ее называете Творец, но это сразу же ассоциируется с религией. Иногда природа, что ассоциируется с какими-то духовными практиками. Ответ. В кругу проявляется общая сила самого круга, то есть интегральная сила его участников. Вопрос. Временами перед семинаром проводится подготовка в молчании. Когда ее лучше использовать и на какие темы? Ответ. Надо смотреть по состоянию группы. Я считаю, что это очень особенный метод подключения людей к вниманию, и применять его можно только если существует хорошее взаимопонимание между членами группы. Но такая подготовка не предназначена для начинающих. Вопрос. Для обсуждения в кругу мы используем самые разные источники. Это могут быть первоисточники, новости, драматические ситуации, просмотр фильма, отрывок из фильма. Есть ли разница в проведении таких кругов? Ответ. Нет. Это все носители информации. Вопрос. Какие вопросы невозможно решить с помощью круглого стола? Ответ. Я считаю, что таких вопросов нет. Это панацея от всего. Вопрос. Каково оптимальное количество участников круглого стола? Ответ. 6-7 человек. Больше пятерки и меньше десятки. Желательно не больше 10 человек, иначе будет очень тяжело и все пройдет формально. Вопрос. Сегодня все круги виртуальные. Какие преимущества вы видите в них по сравнению с обычными кругами, где люди физически сидят вместе, чувствуют один другого? Ответ. В виртуальных кругах очень трудно понять, что все равны, что все приветствуют общее мнение, стараются быть как один человек. Люди должны знать друг друга, говорить на одном языке, ощущать один другого. В конечном итоге они в основном рассосутся. Но все равно это требует дополнительных усилий. Вопрос. Вы считаете эффективным использовать песни во время проведения круглых столов? Ответ. Конечно, полезно все, что объединяет. Вопрос. По какому принципу организовывать круги? Возраст, пол, образование? Ответ. Желательно, чтобы участники были равны во всех смыслах, чтобы никакие внешние признаки не давали кому-то предпочтение над кем-то. Вопрос. Есть ли польза от пассивного наблюдения за круглым столом? Ответ. Да, этому можно учиться. Желательно проводить круги перед всеми. Вопрос. Вы считаете приемлемым начинать рабочий день с обсуждения в круге и заканчивать тем же способом? Не будет ли это просто тратой времени? Ответ. Может быть и да, но надо пробовать это делать. Все зависит от развития общества. Вопрос. Что делать, когда первичное воодушевление от использования кругов пропадает и все превращается в рутинную церемонию? Как обновить этот процесс? Ответ. Остановить его, провести исследование, почему так происходит и в чем недостаток нашей работы, и начать снова. Вопрос. Часто начальство на работе не приемлет метод круга для принятия решений, потому что боится потерять полномочия, власть. Как решить эту проблему? Ответ. Тут ничего не сделаешь, с этим надо бороться. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Навыки управления» от 9 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Критерии оплаты труда. Вопрос. Как в идеальном обществе должна распределяться оплата труда? Сказано мудрецами, что по усилиям оплата. Но усилия скрыты от нас. По каким критериям оплачивать труд? Ответ. Оплата человека должна состоять как минимум из двух частей – материальной и общественной, духовной. Материальную часть мы можем просчитать, учитывая, сколько у человека детей, условия существования в каждой стране и в каждом климатическом поясе и так далее. Кроме того, тут мы должны придерживаться общего критерия, чтобы это было в равновесии с интегральной природой. А следующий уровень – духовное, психологическое вознаграждение. Там уже все зависит от вклада человека, от его усилий, от его примера на благо общества. Вопрос. И все-таки человек, который руководит и несет ответственность за жизни тысяч людей, должен получать такую же зарплату, как его работник, который отвечает за какое-то одно определенное действие. Ответ. А почему нет? Если у руководителя есть все необходимое, зачем ему большее? Что он будет с этим делать? Он сам увидит, что это ему не нужно. из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса» 4 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Фактор, помогающий в принятии решения. Вопрос. Сейчас мир входит в период неопределенности, когда сложно прогнозировать последствия и учитывать все факторы, которые могут повлиять на принятие решения. На что ориентироваться? Ответ. На то, что мир должен достичь полной интегральности на всех уровнях и превратить себя из разорванного, многостороннего, противоречивого мира в мир глобальный, в виде большого шара, в котором все уравновешено. Вопрос. Есть ли какие-то скрытые от наших пяти органов чувств факторы, которые могут помочь в принятии решений? Ответ. Только лишь любовь. То есть полное объединение между всеми факторами во имя равновесия между всеми созданиями. Вопрос. Значит, чем ближе человек к свойству природы, свойству отдачи и любви, тем больше шансов, что он примет правильное решение? Ответ. Безусловно. Из телевизионной программы «Навыки управления» от 11 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Отрывки из урока 23 сентября 2020 года. Людей, которые готовы вырасти до следующего уровня, приводят в группу, чтобы они учились внутри нее, как относиться друг к другу, и построили в ней особое соединение. Эта связь уже выше неживой, растительной или животной ступени, где объединение происходит ради эгоистической выгоды, а это объединение должно быть выше эгоизма каждого. Мы много это изучали и знаем все на словах, а теперь нам надо начать практически строить нашу группу. Группа лепится словно из глины, куда надо добавить воды, и тогда будет возможность вылепить из нее форму человека. Так написано в Торе, что Творец взял немного земли, добавил туда воды и вылепил человека, а потом вдохнул в него дыхание жизни. Вот это нам надо постараться сделать. Вернее, надо попросить Творца закончить нашу работу, чтобы часть работы сделали мы, а часть работы Он. И так с Его помощью мы создадим из себя человека, Адама. Вода, которую надо добавить к нашему материалу, желанию насладиться, к эгоизму, называется светом Хасадим. Свет Хасадим, милосердие, приходит от Творца при условии, что мы стараемся совершать добрые дела, то есть направленные на отдачу. Стремясь объединиться в группе, мы пытаемся отдавать друг другу, помогать, поддерживать, сближаться. И все это несмотря на свой эгоизм. Против каждой раскрывающейся во мне формы эгоизма я обязан совершить действие отдачи. Я чувствую отторжение от всех в десятке, но должен пересилить себя и сблизиться с ними. Мне хочется все ругать, критиковать других, а я должен силой заставить себя говорить о них хорошо и приблизиться к ним, согласно закону. Все преступления покроют любовь. Каждый раз раскрывается отторжение, эгоистические желания, а я хочу покрыть их любовью. Вернее, даже не хочу, но стараюсь над этим работать. Эта работа называется работой Творца, духовной работой. Потому что таким образом я строю из себя животного, человека, подобного Творцу. Работа заключается в том, чтобы прочувствовать, насколько мы не желаем соединяться, но несмотря на это обязываем себя сблизиться. И речь идет не о физической близости, а о душевной, внутренней. Мы чувствуем, что Творец помогает нам в этом, давая силы для объединения. Так начинается наша совместная работа с Творцом. Сила соединения – это как вода, помогающая нам размягчить глину, чтобы слепить эгоистичные кусочки вместе и вылепить из них форму человека. Вся эта работа производится за счет силы воды, которая называется хасадим или силой веры, противоположной силе получения, существующей в нас от природы. И поскольку мы работаем поверх своего естественного эгоизма, то эта работа называется верой выше знания. Из урока по статье из книги «Шаматия» 23 сентября 2020 года.
Радиоверсия.
Поднимаясь над конфликтами. Вопрос. Причиной конфликта может быть недостаток информации, недостаток или избыток внимания, потребность или наоборот, отсутствие потребности в общении, неравное распределение ресурсов и так далее. Как вы считаете, какими могут быть причины конфликта в группе людей, которые проходят интегральное образование? Ответ. Все исходит только от высшей системы управления. Она специально может возбуждать в людях противоречия, недомолвки, недопонимания, чтобы, выясняя их, они еще больше поняли, в какой интегральной системе находятся. Вопрос. Какие конфликты будут возникать чаще, межличностные или внутри одного человека? Ответ. Я думаю, все-таки между людьми. Реплика. Но ведь им нечего делить, у них нет ресурсов, нет ничего общего. Ответ. У них есть общая цель. Будучи противоположными элементами творения, они должны прийти к взаимному сочетанию друг с другом, чтобы раскрыть между собой единую высшую силу, следующую ступень. Поднявшись на нее, они вдруг обнаружат между собой расхождение по типу елочки, от верхушки сближения к раскидистым ветвям отдаления, и снова потянутся вверх, пытаясь соединиться между собой. Так постепенно они будут подниматься по средней линии. Из телевизионной программы «Навыки управления» от 16 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Найти себя. Вопрос. Последние исследования рекрутинговых компаний говорят, что самыми невостребованными профессиями во время пандемии оказались официанты, повара, охранники и уборщицы. Многие люди, буквально сотни миллионов, почувствовали, что они в одночасье могут лишиться своей профессии. Вчера была профессия, а сегодня нет. Что бы вы посоветовали? Какую профессию человеку выбрать сегодня? Ответ. Я думаю, что человеку просто надо найти себя. Найти себя – это значит все время создавать из себя более правильный образ. Что же такое человек? А профессия, если она и понадобится, то только для небольшой части человечества. Мы придем к такому состоянию, когда люди ежедневно будут работать минимальное количество часов, а в остальное время заниматься самообразованием. Они станут участвовать во всевозможных образовательных программах и менять себя и общество. Это и есть настоящая работа человека. Из телевизионной программы «Каббала Экспресс» от 1 сентября 2020 года.
Радиоверсия.
Дыхание перемен. Страна дышит в такт коронавирусу. Выдох весной, вдох летом, выдох осенью. Жизнь замирает, пробуждается, вновь затихает. Вирус потихоньку и в то же время стремительно переводит нас в новую эпоху. Мы этого еще не чувствуем, но мост рушится вслед за нами. Послушайте. С зимы я предупреждаю о том, что коронавирус – это не просто очередная вспышка, а индикатор глобальных процессов, происходящих в человечестве. Он не случайен, он прямое следствие наших дисбалансов. Он нечто намного большее, чем кажется, писал я в марте. Не ждите возврата, предостерегал я в апреле. Мы выйдем из карантина в новый мир с другой экономикой, с другими приоритетами и перспективами, с другими ограничениями и возможностями. Судорожный порыв назад в привычное прошлое застилает нам глаза. Поэтому не удивлюсь, если спустя какое-то время нам снова придется разойтись по домам. Это тоже апрель. Мы еще ничего не поняли, потому подставляем себя под следующий удар. Май. Мы продолжаем тратить астрономические суммы на возврат туда, куда вернуться невозможно. Об этом я кричал в июне. Ведь внутренний рост невозможно обратить вспять. Подросток не вернется в младенческое состояние, а взрослый в детство. Так почему же мы так упорно ждем, что человечество вновь прильнет к бутылочке с адской смесью эгоистических амбиций? Они перебродили уже настолько, что превратились в яд. Май. Вирус на многое открыл глаза, выявил предательские слабости глобального мира, поставил перед нами острейшие вопросы. Их мимоходом озвучили, посмаковали немного и радостно забыли, предвкушая возврат к нормальной жизни. И после этого мы считаем себя взрослыми, трезвомыслящими людьми. Мы же еще ничего не поняли, потому подставляем себя под следующий удар. Да, подставили, да, опять смотрим на пустые улицы. А как насчет понимания? Мы все отлично понимаем, что бороться надо не с симптомами, а с самой болезнью, с причинами проблемы. Но ведь коронавирус – это тоже всего лишь симптом. Симптом испорченной взаимосвязи, из-за которой между нами распространяется негатив, зараза разных видов. А все позитивное, действительно полезное, блокируется. Давайте же поймем, наконец, от чего нам надо лечиться. Почему мы зацикливаемся на коронавирусе и не желаем делать выводы? Почему все прочее готовы и дальше отдавать на откуп эгоизму? С таким подходом нас ждут намного более трудные и болезненные испытания. Система не отступит, и в конечном итоге мы все равно примем ее требования. Так почему не сейчас? Это тоже июньское. Говорю как каббалист, мы имеем дело не с вирусами, а с законами развития человечества. Пандемия не досадный сбой, а системное событие, импульс к качественному переходу, к взрослению. Это заложено в программе, от этого никуда не деться, законы природы непреложны. Но пугает меня другое, наша слепая уверенность в том, что мы выше них. Представьте. Поезд несется к пропасти. Чтобы спастись, прежде всего надо нажать на тормоза. Но пассажиры смотрят в окна и не видят, что впереди. А в передних вагонах идет борьба за то, чтобы успеть порулить поездом, несущимся в пропасть. Это Израиль образца 2020 года или 5781. Хотя какая разница? Год сменился, а мы остались прежними. Теперь представьте, что все в поезде выполнили распоряжение Минздрава и надели маски. Поможет ли нам такое великое самопожертвование? От вируса в какой-то степени поможет, но от пропасти не спасет. Чтобы не угодить в пропасть, надо выйти из этого поезда обреченных, из вереницы безразличия, суконного эгоизма, потребительских отношений, испорченных взаимосвязей. Мы заражаем друг друга потому, что по большому счету нам наплевать друг на друга. И подлинная проблема не в заражениях, а в наплевательстве. Когда каждого окружают чужаки, до которых ему нет дела, мы продолжаем вирусный обмен негативом, и в итоге нас ждет пропасть. Когда каждый научится по-другому смотреть на окружающих, думать о них, заботиться о них, тогда общая система начнет выздоравливать. Но это уже совсем другой поезд. Нынешний свое отбегал. Очнитесь. Сегодня нас насильно рассаживают по купе, а мы сопротивляемся. Нам же надо в паб, в ресторан, в гости, в отпуск, на свадьбу, на молитву, на демонстрацию и еще в кучу разных мест. Думать о других – полный бред. Вот что на душе у человека. Даже если умом он понимает, что так надо, все равно сердцу не прикажешь. И потому люди не приемлют ограничений. Каждый сам себе голова, каждый прав. Между нами плещется море гнилой гордыни, маленькой и большой, затаенной и неприкрытой. Мы ни на чем и ни у кого не учимся. Каждый сам все знает. Да и правительство наше ничуть не мудрее нас. Недавно меня спросили, ожидаю ли я от политиков личного примера. Так вот, от них я ничего не жду. Я обращаюсь к вам. Это наше общее дело. Нам нужно осознать свою беду, свое естество. Нам нужно взглянуть правде в глаза, поставить себе диагноз и начать лечение. До сих пор мы сбивали температуру, но ведь внутри нас сидит болезнь, раздутое эго, злое начало, змей, который превращает нас в чужаков, конкурентов, в страну глухих. Мы так сроднились с этим змеем, что не замечаем, как он помыкает нами в своих интересах, а вовсе не в наших. Он наше проклятие. Под его пятой человек легко подвергает риску заражения себя, своих близких, просто случайных встречных, и ощущает в этом удовлетворение, самоутверждение, правоту. На самом деле ничего нового, но сейчас вирус вскрывает нашу природу и показывает ее нам. Полюбуйтесь, но лучше ужаснитесь и начните действовать. Выходит, беда пришла, чтобы разбудить нас. Без таких бед злое начало правит бал и делает с нами, что хочет. Мы могли бы и дальше нестись на всех парах, но эпидемия снизила ход. Перестук колес больше не оглушает, ритм замедляется. И в паузах, в просветах мы можем заметить его, змея, сеющего рознь и требующего жертв. Надо уже поймать эту гадину за хвост. Только тогда нам удастся выйти из-под ее власти, сообща, понимая, с чем мы имеем дело. Сегодня на дворе сентябрь, и я говорю, к зиме у нас начнутся перебои с насущно необходимым. Весной мы будем перебиваться на подножном корме, не из-за вируса, из-за себя самих. Я не пророк, я сужу по тенденциям, и это не приговор, не рок, не неизбежность. Мы можем все изменить, если выйдем из поезда, несущегося в пропасть».
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер от 24 сентября 2020 года. Коронавирус не удар, а толчок к нашему развитию, чтобы развить нас, привести к объединению через единство, к ощущению высшей силы природы. Мы обязаны быть с ней связанными. Это не относится к религии. Тогда только наша жизнь наладится.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.